волнах радио «Эхо Кавказа» субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Наши корреспонденты работают в Тбилиси, Сухуми, Цинвали. В студии Амина Умарова. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузия пытается защититься от коронавируса и вызванного пандемией экономического кризиса. Абхазские депутаты приняли закон о декларировании доходов, расходов, имущества государственными служащими и депутатами. Пытки, убийства, похищения, Госдеп о правах человека в Грузии. А также итоги Юго-Осетинской недели. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. На прошедшей неделе ситуация с коронавирусом заметно изменила уклад жизни и функционирование многих стран. Грузия не стала исключением. Грузинские учреждения переходят на частично дистанционный режим работы. Временно закрыты ночные клубы. Отменены свидания в тюрьмах. Список стран зоны высокого риска по решению вневедомственного координационного совета расширяется. Обязательный 14-дневный карантин ожидает всех иностранных и грузинских граждан, приезжающих из 8 стран мира. Анастасия Славинская о том, какие меры принимало грузинское правительство в целях снижения распространения коронавируса.
Я не пытаюсь напугать кого-то, но и не могу отрицать, что в стране ожидается серьезный рост случаев заболевания. Мы должны быть к этому готовы.
Заявил глава Центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амирангам Кралидзе. Минздрав рассматривает три варианта развития событий и готовит соответствующий план действия для каждого из них. При наихудшем раскладе, как сказала глава ведомства Екатерина Тикарадзе, количество инфицированных может увеличиться до 400 человек. Наша инфраструктура и медперсонал готовы к тому, чтобы суметь работать в чрезвычайном режиме. Но на сегодня у нас есть основания оставаться спокойными. В то же время нет повода расслабляться и не быть мобилизованными. Сказала глава Минздрава. Межведомственный координационный совет сегодня утвердил ряд новых ограничений. Премьер-министр страны Георгий Гахария призвал представителей всех ведомств и организаций по мере возможностей перейти на дистанционный режим работы. К уже входящим в список стран зоны высокого риска Китаю, Ирану, Италии и Южной Корее добавились Испания, Франция, Германия и Австрия. Люди, прибывающие оттуда, теперь также обязаны провести 2 недели в изоляции.
Все органы правительства переходят на чрезвычайный режим работы. Соблюдение режима самоизоляции – это наиболее важный компонент нашей гражданской ответственности на сегодня. Поэтому мы призываем людей, находящихся в самоизоляции, соблюдать все условия. Также я поручаю министру внутренних дел в координации с Минздравом проконтролировать выполнение правил, предписанных режимом самоизоляции гражданами.
Сказал премьер-министр. Тем временем на специальный режим работы переходит Дом юстиции. Гражданам советуют при отсутствии серьезных оснований отказаться от посещения мультифункционального учреждения, ответственного за выдачу документов того или иного типа. Минюст временно запретил и тюремные свидания. Я хочу поблагодарить каждого заключенного, каждого члена их семей. Запрет на свидания – тяжелый груз для них. Мы уже несколько дней работаем над тем, чтобы компенсировать это увеличением сроков, отведенных для пользования телефонами, заявила глава Минюста Тея Цулукиани. Не исключено, что со временем, в зависимости от того, как будет развиваться эпидситуация, дополнительно будут вводиться и другие ограничения, предупредил Пата Имнадзе, сам главы Центра контроля заболеваний, к примеру, на большие свадьбы и поминки. В настоящее время в Грузии зафиксировано 25 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом, а последним, 25-м, вечером объявил Амирангам Кралидзе.
Из этих 25 случаев 2 связаны с поездкой в Иран, 1 в Испанию. Остальные лица прямо или косвенно с Италией. Всего с 30 января в лаборатории Лугара было протестировано 577 образцов. Сегодня утром у нас было 24 образца. Некоторые из них, как вы знаете, исследуются уже повторно. На сегодня новый положительный случай 1. Пациент находится в центральной инфекционной больнице. Его клиническое состояние удовлетворительное. Он находится под присмотром наших инфекционистов.
По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, общее количество инфицированных в мире составляет около 126 тысяч. Из них за пределами Китая около 45 тысяч. К слову, в Китае, где в пик распространения заболевания фиксировались тысячи новых случаев в день, за последние сутки стало известно всего о 15 подтвержденных случаях заражения коронавирусом. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Призывы грузинских властей к населению не паниковать в связи со вспышкой коронавируса недейственны. Рост числа инфицированных коронавирусом людей, закрытие учреждений, переход на особый режим работы правительства Грузии бесследно не проходит. Пустуют улицы Тбилиси, а в регионах практически сорван туристический сезон. Даже в час пик в общественном транспорте немноголюдно. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
«Интересно, эти маршрутки правда дезинфицируют?» – спросила я у водителя, направляясь из Рустави в Тбилиси. «Если так мало людей будет, вообще не буду ездить», – отмахнулся он. «В полдень в это время на этот маршрут не протолкнуться. Ежедневно из Рустави, что в 30 километрах от столицы, направляются более 20 тысяч человек в Тбилиси. Так было до первого случая коронавируса. С каждым днем людей в транспорте все меньше. У студентов вынуждены каникулы. Многие компании перешли на удаленку. А сегодня к ним присоединились и сотрудники госструктур. А редкие пассажиры общественного транспорта друг в друге видят опасность. Это чувствуется телом. Желательно даже невзначай не покашлять. И не имеет значения в салфетку или в рукав. Некоторые нервно заворачиваются в шарфы. Или же плотнее прижимают маску, а другие пристально смотрят, словно взглядом хотят измерить температуру и вычитать по глазам, не был ли тот, кто покашлял, недавно за границей. Тот, кого угораздило покашлять, рискует поперхнуться. Обработка рук антибактериальными салфетками и гелями на улицах, в транспорте уже привычная картина. Правда, и здесь можно уловить беспокойство. Они в дефиците. Жизнь идет на спад, жалуется и водитель такси Кахабер Крикулашвили. Чтобы в это время, в такой теплый день, в Тбилиси было так немноголюдно, не было туристов, сокрушается он. И солнечная погода не радует, как вспомнить, что скоро платить по кредитам.
Собираюсь пойти в банк и попросить отсрочить выплаты. Вот сказали, что такими льготами будут пользоваться владельцы гостиниц, но есть и другие люди, которые занимаются частным бизнесом. Нужно и их интересы учесть. Не знаю, когда изменится ситуация. Люди напуганы. Я все чищу в салоне, протираю, но с каждым днем клиентов все меньше. Вот на проспекте Важапшавела полтора часа стоял без единого вызова, а до коронавируса не успевали на них отзываться. А на улицах вообще людей нет, никто не останавливает такси.
Несладко и тем, кто занимается другим бизнесом. Несмотря на обещания властей, пока никто не знает, как правительство поможет туристическому сектору. В регионах курортный и туристический бизнес практически парализован. Вот, к примеру, в кахетинском селе Велисцихе Нуну Карденахишвили не знает, что делать. У него винный погреб 16 века Нумиси. Она обеспечивает работой 9 человек, а за ними семьи. А Нуну не знает, как будет платить зарплаты. С тех пор, как после июнских событий Россия приостановила авиасообщение с Грузией. Российских туристов заместили визитеры из Китая и Южной Кореи. Но сейчас и из этих стран приостановлены полеты. А за последнее время так хорошо сотрудничали с этими странами. Ситуация с коронавирусом финансово очень ударила по моему делу. Мне нужно платить налоги и платить зарплаты. Не знаю, какой выход найти. Некоторые маленькие гостиницы заявляют, что у них работа все-таки есть. Но надолго ли? На этот вопрос ни у кого нет четкого ответа. Все навязчивый слышен вопрос, не запастись ли продуктами. Об этом часто беспокоятся больше пожилые люди, все еще помнящие пустующие прилавки, а теперь не имеющие достаточных средств, чтобы отовариться впрок. А те пенсионеры, у которых есть кому позаботиться, уже настояли на своем и убедили своих взрослых детей закупиться крупой, консервами, тем, что долго не портится и всегда пригодится в семье. И, конечно же, дети уже окормлены долгими воспоминаниями, как были времена похлеще, но все обошлось, и это пройдет. Среди подростков и молодежи, конечно же, такой паники нет, в силу молодости или информации, что, к счастью, в их возрастной категории коронавирус не смертельно опасен. Они и целуются при встрече и обнимаются, хоть и с пониманием, не ворча, как раньше, придя домой, идут мыть руки. Коронавирусу молодые даже начали посвящать песни. В грузинских соцсетях стало вирусным видео трех молодых людей, находившихся в итальянском городе Бари в карантине. На мотив курийской народной песни они поют, как находятся в карантине, обрабатывают спиртом предметы, а иногда принимают вовнутрь в надежде, что этот проклятый коронавирус скоро покинет всех нас. Зия Парасишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Правительство Грузии разработало комплекс мер по стимулированию бизнеса. Полный пакет налоговых послаблений составит 1 миллиард лари, заявил вчера глава Кабмина Георгий Гахария. В свою очередь ведущие коммерческие банки Грузии предоставили должникам трехмесячную отсрочку процентов по кредитам. Антикризисные подробности у Ираклия Арегвелидзе.
Как заявил премьер-министр на брифинге, Кабмин делает все возможное, чтобы ослабить влияние коронавируса на экономику. Правительство готово оказать помощь нашему бизнесу и экономике для смягчения последствий кризиса. Конечно, основной удар нанесем по самому успешному сектору – туризму. Поэтому наша главная цель – максимально помочь этому сектору. Вчера у нас была встреча с представителями банковского сектора, на которой мы решили, что все компании, имеющих проблемы в банковском секторе, смогут реструктуризировать свои кредиты в течение следующих 3-4 месяцев. В соответствии с этими предложениями туристический сектор получит помощь около 100 миллионов лари. По словам премьер-министра, эта мера затронет 18 тысяч компаний и более 50 тысяч сотрудников. На данном этапе в таких отраслях, связанных с туризмом, как отели и рестораны, туристические агентства, транспортные компании и экскурсионные агентства, будут освобождены от налога на имущество и подоходного налога на 4 месяца. Кроме того, правительство Грузии возместит в двойном размере сумму налога на добавленную стоимость для бизнеса вместо прежнего плана по возмещению НДС в размере 600 миллионов лари. По словам премьер-министра, при возврате этой суммы 1,2 миллиарда лари будут возвращены в экономику. Мы в полной мере осознаем, что экономике нужна помощь, поэтому мы намерены инвестировать до 300 миллионов лари в капитальные расходы и инфраструктурные проекты до конца года. Подытожил Георгий Гахария. В оппозиции назвали запоздалыми и неэффективными последние инициативы правительства. Более эффективной мерой стало бы снижение подоходного налога с 20 до 17%, говорит член Политсовета Европейской Грузии Зураб Джабирашвили. Еще 28 января правительством была анонсирована разработка стратегии по противодействию экономическим вызовам, вызванных распространением коронавируса. И сейчас, спустя полтора месяца, предлагается план, который не отвечает сегодняшним вызовам, и время безвозвратно потеряно. Сегодняшний бюджет Грузии никак не соответствует глобальным проблемам, а планы властей по увеличению капитальных расходов показывают, насколько они оторваны от реальности. В отличие от политиков, экономисты приветствуют инициативы Кабмина. По словам главного редактора издательского дома Forbes Georgia Георгия Сакадзе, экстренные меры призваны не только смягчить удар для бизнеса, но и дать передышку грузинскому лари, который на фоне драматических известий с фондовых рынков продолжает свободное падение. Выгода для крупного бизнеса очевидна. Крупнейшие банки объявили об отсрочке выплат процентов по кредитам. Что касается малого бизнеса, то он получит отсрочку сроком на 4 месяца. И по моей информации, выплаты по налогам начнутся только с ноября. Почему это важно? Правительство отказалось от субсидирования отрасли. А это означает, что на рынок не будут выброшены дополнительные средства, что, по идее, должно смягчить эффект падения. Эти меры будут иметь исключительно фискальный эффект. По словам профессора Тбилисского госуниверситета Иосифа Арчвадзе, описанные меры направлены лишь на стимулирование определенных кругов экономики. Меры призваны смягчить удар для определенной части бизнеса и трудоустроенных там сотрудников. Но не вполне ясно, что делать остальным гражданам. Хотелось бы услышать сформулированные принципы помощи социально незащищенным гражданам в условиях переформатирования экономики и роста цен. При этом экономисты признают, любые временные меры рассчитаны лишь на ближайшую перспективу. Остальное будет зависеть от того, насколько быстро мир сможет выбраться из этой катастрофы. Из Тбилиси Иракли Ораквелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Сессия парламента по вопросу внесения поправок в закон о декларировании доходов, расходов, имущества государственными служащими и депутатами, которые призывали 11 дней участники голодовки на площади Свободы и общественность, наконец состоялась. Депутаты слегка скорректировали и приняли закон. Участники акции на площади Свободы объявили о ее завершении. С подробностями Елена Заводская.
Депутат Астамур Логуа зачитал проект решения и попросил депутатов принять поправки в закон о декларировании доходов, расходов, имущества государственными служащими и депутатами, на которых настаивают участники акции на площади Свободы в первом и окончательном чтении. Представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба проинформировал депутатов о решении исполняющего обязанности президента Валерия Бгамба присоединиться к Конвенции ООН против коррупции. По поводу предлагаемых поправок заметил, что требование публиковать номера личных телефонов декларантов и членов их семей надо исключить, а вступление закона в силу привести в соответствие с обычной процедурой. Закон вступает в силу после подписания его президентом и опубликования. Астамур Логу ознакомил депутатов с заключением правового и аналитического отдела парламента, суть которого в том, что предложенные поправки противоречат статьям других законов и не могут быть приняты.
Пункт 1 законопроекта противоречит статье 2 Закона Республики Абхазия о декларировании доходов, имущества и обязательств имущественного характера судей Республики Абхазия и Семейному кодексу Республики Абхазия. Пункт 6 и 7 противоречат статье 31 Закона Республики Абхазия о банках и банковской деятельности, предусматривающей банковскую тайну. Пункт 8 законопроекта противоречит закону Республики Абхазии о государственной тайне. Пункт 10 законопроекта противоречит статье 2 Закона Республики Абхазии о порядке опубликования и вступления в силу законов Республики Абхазия и других актов, принятых парламентом Республики Абхазия. Значит, внесение изменений в не вступившие в силу законы действующим законодательством не предусмотрено. Данный законопроект не может быть принят в первом чтении до принятия и вступления в силу закона Республики Абхазия о государственной службе.
Илья Гуня назвал политическим акт принятия закона. Все понимают, что он сырой и работать в таком виде не будет, но его нужно принять, чтобы прекратить голодовку.
Вчера у нас была большая делегация людей, которым мы тоже объяснили, что в таком виде закон не может работать, он противоречит массу другим законам. У нас было принято решение провести сегодня сессию с одной только целью. Самое главное, люди, которые сидят на голодовке, 11-й день, ихнему здоровью и жизни угрожает опасность. Пытались их поднять, они не встанут ни в какую, если эти поправки будут не приняты. Мы приняли решение, что это будет политическое решение. Будем считать, что это первый шаг к тому, чтобы 20-я статья прижилась у нас в Абхазии, начала работать, и люди начали декларировать свои доходы.
Батал Табагуа предложил исключить из круга декларантов братьев и сестер. Депутаты проголосовали, и большинство не поддержали предложение Табагуа. Одни депутаты говорили о том, что закон сырой и принимать его нельзя. Такие формы давления, как голодовка, неприемлемы. Другие, что на них лежит ответственность за жизнь и здоровье тех, кто объявил голодовку. Александр Анквап назвал закон правовым мусором и призвал коллег никуда не торопиться и доработать закон.
Подобного рода законами, их проектами должен заниматься профильный комитет. То, что здесь представлено, это очень сырой документ. Хотите прямо, это правовой мусор. за который голосовать нельзя. Потому что заключение службы правовой абсолютно ответственно. Что за спешка? Сегодня мы проголосуем или завтра? Давайте профильный комитет доработает. Завтра же у нас продолжение заседания. Давайте завтра рассмотрим. В таком виде нельзя, слушайте, просто нельзя. Этот закон никто не может исполнять. Я за такой проект закона голосовать не собираюсь. Предлагаю внимательно отнестись к заключению правовой службы и отреагировать на это заключение.
Долгие споры были прекращены после предложения принять поправки в том виде, в каком они поступили от участников акции, а по мере применения закона дорабатывать его. Депутаты одобрили предложенные Дмитрием Шампо изменения и исключили требование публиковать личные номера телефонов декларантов и членов их семей, а вступление закона в силу привести в соответствие с закрепленной в Конституции процедурой. Потом состоялось голосование за проект поправок «Закон о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами». По его итогам закон был принят. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Государственный департамент США опубликовал ежегодный доклад о положении с правами человека в странах мира. Говоря о Грузии, авторы документа сделали упор на фактах нарушений прав человека как на территории, подконтрольной центральным властям, так и в самопровозглашенных республиках Южной Осетии и Абхазии. О главном из доклада о правах человека Владимир Унанянц.
Касающийся Грузии раздел ежегодного доклада Госдепартамента США «Ситуация с правами человека в мире» выявил нерадостную картину. Власти страны сделали несколько шагов для улучшения положения, но общий фон остается скорее со знаком минус. Правительство грузинской мечты выставлено в неприглядном свете в связи с разгоном акции в ночь с 20 на 21 июня 2019 года, более известной как «Гавриловская ночь». В докладе, в частности, говорится об использовании правоохранителями резиновых пуль с недопустимо близкого расстояния, в результате чего участники акции получили серьезные травмы. Двое из них потеряли глаз. Действия стражи порядка охарактеризованы не как попытка вернуть протест в мирное русло, а как желание наказать.
В октябре 2019 года Центр по правам человека сообщил, что несмотря на неуместное поведение некоторых протестующих, непропорциональное и чрезмерное применение силы, а также исходя из ситуации до применения специальных мер сотрудниками правоохранительных органов, создали впечатление, что они, стражи порядка, хотели наказать протестующих.
Говорится в докладе. В документе также сказано о возможных произвольных и политически мотивированных арестах участников протестных акций. В этом контексте, в частности, указан глава партии «Победоносная Грузия» Иракли Укруашвили, до сих пор находящийся в заключении. Ссылаясь на Ассоциацию молодых юристов Грузии, эксперты Госдепартамента США указывают на жестокое обращение по отношению к арестованным участникам протестов в пенитенциарных учреждениях. Отдельно упомянуты журналисты, пострадавшие при разгоне летней акции. И хотя в целом факты насилия в отношении представителей СМИ довольно редки, тем не менее, в ходе событий Гавриловской ночи было отмечено целенаправленное преследование журналистов. Не добавило позитива и до сих пор не расследованное дело Афгана Мухтарлы. Азербайджанский журналист и диссидент был похищен в центре Тбилиси в мае 2017 года и спустя сутки оказался в бакинской тюрьме. С тех пор следствие по этому вопросу не продвинулось ни на шаг.
По состоянию на декабрь 2019 года в Офисе народного защитника Грузии заявляли, что продолжают ждать ответ на свой запрос правительству Азербайджана о беседе с Мухтарлы. Народный защитник, НПО и супруга Мухтарлы критикуют расследование за сроки и отсутствие прозрачности, а также за отказ властей предоставить Мухтарлы статус жертвы.
Такой статус, отмечается в докладе, позволил бы адвокатам потребовать особую защиту для жизни, здоровья и имущества Мухтарлы и его близких родственников. При этом, как сообщают авторы доклада, грузинские НПО обвиняют следователей в игнорировании предполагаемых злоупотреблений властью со стороны государственных органов.
События в сочетании с неспособностью правительства опубликовать промежуточный отчет о расследовании, а также комментарии Вахтанга Гумелаури о том, что некоторые расследования никогда не завершаются, усилили опасения по поводу участия правительства Грузии в исчезновении Мухтарлы из Тбилиси и его аресте на Азербайджано-грузинской границе.
Сказано в докладе. Оказавшись в Азербайджане, Афган Мухтарлы был обвинен в контрабанде, незаконном пересечении границы, применении насилия в отношении пограничника и приговорен к 6 годам лишения свободы. Арест журналиста осудили Европарламент и международные правозащитные организации. Amnesty International, в частности, признала его узником совести. Качество еще одного расследования гибели в результате спецоперации в Панкийском ущелье 19-летнего Тамерлана Мачеликашвили, по мнению экспертов Госдепа, также поставило под сомнение беспристрастность грузинской Фемиды. Большое количество критических критических отзывов со стороны профильных неправительственных организаций и аппарата народного защитника порождают вопросы относительно беспристрастности расследования. На момент написания доклада следствие еще продолжалось, однако в январе 2020 года прокуратура закрыла дело за отсутствием состава преступления. Особое внимание было уделено ситуации с правами человека на неподконтрольных официальному Тбилиси территориях. В частности, отдельная глава посвящена задержаниям граждан у разделительной линии. Так, согласно отчету американского внешнеполитического ведомства, в августе 2019 года власти самопровозглашенной республики Южная Осетия произвольно задержали 8 грузинских граждан за незаконное пересечение административной границы. Отдельно указан инцидент с доктором Важей Гаприндашвили.
15 ноября де-факто власти приговорили известного грузинского врача Важу Гаприндашвили к 2 месяцам предварительного заключения после его задержания 9 ноября за якобы незаконное пересечение административной границы. 20 декабря он был приговорен к 1 году и 9 месяцам тюремного заключения за незаконное пересечение границы. После обжалования приговора Гаприндашвили был помилован и 28 декабря освобожден.
При этом, приведя еще несколько случаев подобных задержаний, Госдепартамент указывает на дискриминацию этнических грузин на оккупированных территориях. В этом контексте говорится о деле гражданской активистки Тамар Меракишвили.
Офис народного защитника Грузии указывает на случай с активисткой из Южной Осетии Тамар Меракишвили, которая утверждает, что де-факто власти преследуют ее за принадлежность к грузинской нации. 10 июля де-факто власти в Ахалгоре сняли с Меракишвили все обвинения и наложенные на нее ограничения, включая ограничения на выезд из Южной Осетии. Прокурор обжаловал это решение в сентябре, но 17 октября суд отклонил все обвинения. Затем прокурор вновь обжаловал это решение.
Говорится в докладе. В документе также указано, что власти в Цхинвале требует от этнических грузин получать образование исключительно на русском языке. Схожая ситуация, по данным Госдепартамента, и в Абхазии. Де-факто власти проводят политику, которая угрожает правовому статусу этнических меньшинств, в том числе грузин, армян, греков, цыган и сирийцев, проживающих в Гальском районе. С 2017 года были закрыты сельские школы, этническим грузинам не было предоставлено возможности учиться на родном языке. При этом желающим получить образование на территории подконтрольной официальному Тбилиси со стороны де-факто властей чинились препятствия. В частности, в 2019 году абитуриенты столкнулись с трудностями при пересечении административной границы для сдачи вступительных экзаменов в грузинские вузы. Доклад Госдепартамента США о положении с правами человека в Грузии содержит более 50 страниц и охватывает все аспекты жизни общества. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Высший совет юстиции избрал кандидата на пост председателя Верховного суда. Прокурора, пойманного на взятке, отправили в предварительное заключение. Грузинский врач из Бергамо рассказывает о ситуации в Италии. В обзоре грузинских СМИ Серго Бригвадзе.
Высший совет юстиции избрал кандидата на пост председателя Верховного суда. Им стала действующая судья Нино Кадагидзе. В случае, если она будет утверждена парламентским большинством, Кадагидзе займет пост председателя Верховного суда на ближайшие 10 лет. Участвовать в процессе избрания кандидата сегодня отказалась член несудейского корпуса Совета юстиции Анна Долидзе, заявив, что процесс избрания кандидатов не должен проходить за закрытыми дверьми.
Если они не боятся того, что общество будет следить за процессом, могли бы провести эту встречу публично. Сегодняшняя закрытая встреча – это одна из таких формальных сделок в государственных структурах, к которым мы уже привыкли. Это фарс, организованный с целью выбрать приемлемого для властей председателя.
Цитирует Анну Долидзе информационное интернет-агентство ОНДЖЕ. Должность председателя Верховного суда остается вакантной со 2 августа 2018 года. Тогда занимавшая этот пост Нино Гвенетадзе подала в отставку по состоянию здоровья, пишет сайт общественного вещателя. Тбилисский городской суд избрал арест в качестве меры пресечения для прокурора Давида Шакиашвили, который был арестован накануне по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, пишет издание «Табула». По заявлению стороны обвинения, Шакиашвили требовал от одного из обвиняемых в наркопреступлении 50 тысяч лари, за что обещал оформить процессуальное соглашение. Шакиашвили был задержан во время получения взятки, сообщают в прокуратуре. Сегодня на суде задержанный заявил:
«Я хочу принести глубочайшие извинения моим коллегам, прокуратуре. Эти люди работают по 24 часа, и я тоже служил государству. Мы делали все для того, чтобы сократить преступность. Я ошибся, в то время как у меня в жизни нет ничего, кроме чести. Не знаю, как я, достойный человек, смог совершить такой недостойный поступок. Не знаю, сатана сел мне на плечи или что произошло. Я оставил 2 семьи, одна — это прокуратура, вторая – моя настоящая семья.
Расследование ведется по статье «Получение взятки», подразумевающей лишение свободы сроком от 11 до 15 лет. Из-за широкого распространения коронавируса Италия была объявлена красной зоной. Согласно последним данным, число инфицированных в этом государстве уже более 9 тысяч человек. 160 таких пациентов сейчас расположены в одной из детских клиник в Бергамо, в которой работает грузинский кардиохирург, 28-летний Давид Матиашвили. В интервью газете «Квирис Палитра» он рассказал о событиях, развивающихся в стране и, в частности, в медучреждении, в котором он работает. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
А сейчас на радио «Эхо Кавказа» время новостей. Президент США Дональд Трамп объявил о введении чрезвычайного положения на национальном уровне для борьбы с распространением коронавируса. Трамп объявил о начале нового партнерства с частным бизнесом. На мероприятие, связанное с решением задач в рамках чрезвычайного положения, выделяется 50 миллиардов долларов. Главное внимание уделяется скорейшему внедрению средств диагностики, в том числе и для диагностирования водителей автомобилей, которые смогут пройти тесты, не покидая автомобиля. Вице-президент США Майк Пенс назвал этот день великим для Америки, после чего коротко обрисовал примерный график осуществления программы диагностики американцев по всей стране. Он подчеркнул, что выполняемая под руководством Трампа работа станет практическим воплощением лозунга «Америка прежде всего». Сроки реализации программы названы не были, но была подчеркнута необходимость ее скорейшего выполнения. «Главное – ограничить ущерб, который нанесет вирус нашим гражданам», – подчеркнул Трамп. По его словам, особенно трудно приходится пожилым американцам, в частности, тем, кто страдает от хронических заболеваний. Почему граждане ЕС становятся объектом столь строгих ограничений на поездки в США? На этот вопрос Трамп ответил, что, вводя ограничительные меры в отношениях с ЕС, последовал совету группы экспертов. Цена на нефть вечером в пятницу подскочила на 5% после заявления Дональда Трампа на пресс-конференции в Белом доме, что Министерство экономики США закупит сырую нефть для пополнения национальных стратегических резервов. Слова президента США прозвучали в те дни, когда мировые продавцы энергоносителей столкнулись с падающими ценами на нефть. За неделю нефть потеряла более 24% своей цены. Это самое резкое падение со времен последнего экономического кризиса. Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию. Документ выложен на официальном портале правовой информации. Теперь его должен проверить Конституционный суд, после чего поправки должны быть выставлены на общероссийское голосование. Текст поправок предусматривает, помимо прочего, перераспределение баланса властей в стране, возможность увольнения судей Конституционного и Верховного судов и обнуление президентских сроков для Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Это позволит каждому из них избраться еще на 2 срока, если они будут участвовать в выборах и выиграют в них. Законопроект был одобрен Госдумой без единого голоса против. В Совете Федерации против проголосовал 1 депутат. Позже его одобрили все региональные парламенты страны. Случаи голосования региональных депутатов против были единичными. В ряде регионов России прошли акции протеста против поправок. Более 120 российских правозащитников, политиков, юристов, экспертов в области конституционного права подготовили и подписали открытое обращение в Совет Европы с призывом дать заключение на внесенное в Конституцию России поправки и на саму процедуру их принятия, считая их несоответствующим правовым нормам. Часть оппозиции призывает проголосовать против поправок на всенародном голосовании. В прессе появились сообщения о том, что в Минске 11 марта были подписаны соглашения о создании консультативного совета, в котором так называемые особые районы Донецкой и Луганской областей будут представлены как субъект. Как пишет «Украинская правда», Россия по этим соглашениям находится в статусе гаранта-наблюдателя, то есть в том же статусе, что и Германия, Франция и ОБСЕ. Как сообщила «Украинская правда», в Киеве на Банковой улице перед офисом президента собрались несколько сот человек, чтобы выразить протест против признания боевиков в Донбассе субъектом переговоров. Митингующие потребовали от президента Владимира Зеленского объяснить, о чем договорились в Минске, руководитель офиса президента Андрей Ермак с заместителем главы администрации Владимира Путина Дмитрием Козаком. Основатель Microsoft Билл Гейтс покинул совет директоров компании, чтобы сконцентрироваться на благотворительных проектах. Он останется технологическим советником президента, но это будет наименьшее участие миллиардера в основанном им бизнесе с 1975 года, отмечает издание TechCrunch. Это были главные новости к этому часу. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. Подводим итоги недели. Историческое соглашение между властью и оппозицией об изменении избирательной системы создает предпосылки для проведения выборов в спокойной обстановке, отмечает большинство наблюдателей. Но каждая из сторон трактует документ в свою пользу. С подробностями Ираклий Арагвелидзе.
Исторический характер соглашения подчеркнули большинство политиков. Детали соглашения раскрыл лидер грузинской мечты и спикер парламента Арчил Талаквадзе.
Была достигнута договоренность по следующим вопросам. Соотношение между пропорциональными и мажоритарными кандидатами на выборах 2020 года составит 120 к 30. Оппозиция требовала сокращения до 20 мажоритарных мест. Мы не согласились. Проходной барьер определен на уровне 1%. Кроме того, политическая партия, получившая менее 40% поддержки, не сможет сформировать правительство. И тут я хотел бы напомнить сторонникам, что мы никогда не получали на предыдущих выборах ниже этого показателя. Следовательно, на выборах 2020 года мы также планируем заручиться 40% поддержкой.
В оппозиции фокусируют внимание на меморандуме, предусматривающем прекращение политических преследований и освобождение политзаключенных. По словам лидера Европейской Грузии Давида Бакрадзе, несмотря на то, что власти старательно обходят этот вопрос молчанием, им все равно придется выполнить обязательства.
Конечно, мы не ожидали, что сегодня утром грузинская мечта признает, что в стране существуют политзаключенные. Честно говоря, мы и не ставили такой задачи. И я подтверждаю, что были разговоры о конкретных фамилиях, и международные посредники подтвердили это. Поэтому, если это облегчит грузинской мечте общение со своими избирателями, пусть говорят, что в стране нет политзаключенных. Наша задача состоит в том, чтобы достичь соглашения, через месяц конкретные люди вышли из тюрьмы.
Позднее на объединенном заседании оппозиции было принято обращение к президенту и всем государственным учреждениям использовать законные инструменты, имеющиеся в их распоряжении, чтобы обеспечить своевременное освобождение Георгия Руруа, Гиги Угулава, Бесика Тамлиани и Иракля Окруашвили. Наблюдатели приветствовали факт достижения консенсуса между политиками. По словам политолога Вахтанга Цабирадзе, пока сложно однозначно оценить, кому выгоднее новая избирательная модель.
120-30 по факту водораздел, и в случае получения 40% по спискам и победы по всем мажоритарным округам, грузинская мечта получит более половины мест в парламенте. Однако, если правящая партия не наберет 40%, но больше голосов, чем оппозиция, она получит мандат на формирование правительства, так как очень низкий проходной барьер позволит пробраться в парламент силам, которые, может, сейчас и не поддают вида, но при новых обстоятельствах войдут в коалицию с мечтой. История грузинского парламентаризма изобилует депутатами, меняющими политическую ориентацию по обстоятельствам.
А по мнению политолога Гии Хухашвили, несмотря на выработку соглашения по избирательной системе, власти ничто не помешает использовать административный ресурс на выборах.
Все прошлые органы власти пытались использовать административный ресурс в своих целях. Существует разумное ограничение на использование этого рычага властями, при котором оппозиция, если зафиксирует этот факт вместе с международными наблюдателями, может вновь поставить под сомнение легитимность выборов.
Грузинская оппозиция намерена победить на выборах 2020 года. Опрос, проведенный Международным агентством исследования общественного мнения Ipsos, гласит, что противники власти могут рассчитывать на 55% голосов избирателей. В этой связи ключевое значение будет иметь единство оппозиции, если она сможет выставить сильных кандидатов во всех 31-мандатных округах, что выбьет главный козырь мечтателей, которые до сих пор практически безраздельно контролировали мажоритарный ресурс, считают аналитики. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Мы продолжили эту тему за нашим некруглым столом. Власть и оппозиция в Грузии, достигнув принципиального соглашения о пропорциях избирательной системы, выходят на финишную предвыборную прямую, хотя вопросы и весьма принципиальные остаются. О них за некруглым столом мой коллега Вадим Дубнов беседовал с нашими гостями. Одним из лидеров Единого национального движения Давидом Дарчиашвили и руководителем Центра развития демократии и гражданского общества Владимиром Бажадзе.
Владимир, я бы хотел начать разговор с простого вопроса, так со спортивной прямотой. Кто выиграл, по-вашему, от этого соглашения?
Да, во-первых, я хочу поблагодарить наших западных союзников, наших послов Америки, Германии, Евросоюза и Евросовета. Они большую роль играли в этих переговорах. И самое главное, что выиграл Грузия, потому что у нас есть такая новая избирательная система, которая довольна и оппозиция, и власть. И причины того, чтобы легитимация стало под вопрос выборов, уже, в принципе, не существует. Ну, конечно, это был компромисс, и с обеих сторон были свои интересы. Во-первых, политические и партийные интересы перешли назад, и, ну, во-первых, стало интересы своей Грузии. И 30-летней истории Грузии никогда ни одна власть, да, с оппозицией ни о чем бы не соглашалась. Что у нас, в принципе, есть уже два меморандума, которые подписали и власть, и оппозиция.
Давид, Владимир сказал, что оппозиция довольна. Насколько довольна оппозиция?
Сам факт, конечно, положительный, и это зависело не от доброй воли правительства, потому что если такая добрая воля существовала бы, то давно бы все решилось без вмешательства международных организаций и посольств, без многих-многих акций в городе, которые организовывали, в которых участвовали представители не только оппозиции, но и гражданского общества. Дело было в том, что был серьезный нажим на правительство, исходя из того, что настроения большинства населения стали понятны международному сообществу, а также исходя из того, что некоторые действия правительства, особенно в плане политически мотивированных арестов, то ни в какие, значит, демократические правовые рамки не вмещались. И после этого вот произошло то, что произошло. Просто было на горизонте возможность санкций уже по отношению представителей правительства или даже, может быть, целой страны. Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, он подразумевает принцип more for more, less for less. То есть, если с демократическими институтами проблема, то смысл соглашения диктует введение каких-то вот жестких мер по отношению к Грузии. Это, видно, как-то отрезвило головы правительства. Но все-таки это пока что декларация. Мы должны увидеть, чем это закончится. Как в плане изменения в Конституции, так и в другом вопросе, не менее важном, потому что в этом соглашении было декларировано, что не должна существовать ситуация, которая будет восприниматься как политически мотивированные гонения по отношению представителей оппозиции. Ясно, что это подразумевало, необходимость так или иначе освобождения некоторых тех людей, которые сейчас находятся под арестом. Правительственные представители отказываются что-нибудь пока что делать в этом направлении. Они говорят, что это не подразумевалось, что это невозможно сделать, это дело судебных органов. Там присутствовали очень много людей, в том числе и представители международного сообщества, и все известно, что это подразумевало под собой. Если со стороны правительства никаких шагов не будет в плане освобождения конкретно Георгия Рурова, Иги Улава и так далее, то это может поставить под вопросом все соглашение. И тогда, опять же, легитимность процесса будет под риском.
Владимир, вы начали разговор с того, что поблагодарили западных партнеров. Но ведь западные партнеры, в общем, если так разобраться, сыграли скорее на стороне оппозиции. А так ли это? Если это так, то почему власть так рискнула своей репутацией перед Западом?
Самая большая проблема была то, что мы не смогли, имею в виду 14 ноября, когда парламент Грузии не смог перейти на пропорциональную систему. Конечно, это была проблема для власти Грузии и внутри страны, и, конечно, за рубежом. Но самое главное, когда наши послы, они начали модерацию этого диалога, они декларировали, что не только власть, но и оппозиция тоже должна пойти на компромисс. И самое главное, что компромисс у нас уже есть. Самое главное то, что национальное движение уже нет никакого почвы говорить, что это несправедливая система, нелегитимная система. И их линия, как бы избиратели, они готовились не к 31 октябрю, в день выборов, а после 31 октября. Они готовились как бы для 1 ноября, чтобы говорить, что это несправедливая система, это нелегитимные выборы, и началось бы большие как проблемы в Грузии, и как бы началось бы как бы революция. Но после принятия этого меморандума, я думаю, что уже не будет никаких проблем, и в мае у нас будет уже и в Конституции, и в избирательном кодексе уже будут все изменения внесены, которые будут улучшать всю атмосферу выборной кампании. Что касается суда или прокуратуры, или других органов, вы знаете, что у нас многие реформы прошли по этой направлении, у нас уже есть независимая прокуратура, независимые судебные власти, и они по законам Грузии решат, кто должен сидеть или не сидеть. Это не дело политиков, это не дело договора оппозиции и правительства, это дело чисто судебное, и мы посмотрим, что решат судебные власти Грузии.
То есть для вас в этом меморандуме важно было добиться от оппозиции заведомо признания выборов легитимными?
У нас, в принципе, вы знаете, до 8 марта была очень большая температура, очень напряженная ситуация телевидение, вы знаете, что у нас есть и независимые СМИ, но у нас есть и партийные СМИ, которые очень напрягали ситуацию в Грузии. Вы уже говорили о письмах, которые писали, поддерживали оппозицию, да, национальное движение, много членов Европарламента, члены Конгресса, да, в Америке, да. Но последние официальные лица уже и Грузии, и в Грузии, и власти, и оппозиции тоже равноправно говорили, что они должны обязательно на компромисс пойти. Сейчас уже политическая температура, в принципе, уже унизилась, уже многие партии начали как бы предвыборная кампания, потому что вы знаете, что не только изменился как бы расклад между пропорциональным и мажоритарным принципом. Самое главное, что у нас барьер 3% унизился на 1%. И уже многие партии независимо смогут перейти этот барьер и попасть в парламент. В принципе, около 20 тысяч голосов уже, если партия возьмет, он уже будет возьмет минимум один мандат в парламенте. Так что уже многопартийный парламент в Грузии обязательно и посмотрим, что решит грузинский народ и грузинские выборы.
Давид, вот ту формулу, которую упомянул Владимир, многие подозревают в том, что власть опять переиграла оппозицию за счет того, что теперь, например, смогут пройти довольно много разных партий в парламент, с которыми власть будет играть более успешно, чем оппозиция, и она таки наберет свои 40%, а вы, собственно, лишились своего митингового преимущества.
Единственным я могу согласиться с вашим гостем Владимиром, что этот вариант, эта система гораздо лучше той, которая существовала. Но обещание в свое время было полностью пропорционально. Система обманула правительство. Что касается оппозиции, она с самого начала искала компромиссы, предлагала разные варианты и в конце концов согласилась на то, чтобы на 80% пропорциональную систему принять. Что есть какие-то риски в любой системе, это так, но эта система все-таки лучше, чем та, которая была до сих пор. Но, опять же, это часть истории. И никто на международном уровне не сомневается, что аресты в Грузии шли по политическому мотиву. Гигил Гулава, генеральный секретарь Европейской Грузии, второй раз был посажен за то обвинение, за которое он уже свой срок сидел уже в тюрьме. Все эти письма европарламентариев, членов Конгресса, международных неправительственных организаций касаются этого вопроса. И этот вопрос висит как дамоклов меч над системой Грузии. И много таких других примеров. Если вот в этом плане ничего не изменится, если снова во время выборов будут использованы методы запугивания и подкупа избирателей, то, конечно, только лишь пропорциональная система, это формальная часть, системная, хотя и важная часть, но все-таки чисто вот формальная юридическая часть договора, может не дать те результаты, которые подтвердили бы уже в конце легитимность выборов. Если нет, то легитимность все равно будет стоять под вопросом. И кто бы там потом ни говорил о революции или о чем-то, для этого будет, к сожалению, почва. Никто не мечтает о каких-то новых беспорядках в стране, которая и так стоит перед многими вызовами и опасностями, угрозами. начиная с территориальных, значит, проблем оккупированных территорий, кончая экономическими проблемами, а сейчас еще этот вирус, который, значит, в пандемию превращается во всем мире, никто в этой ситуации не хочет каких-то дополнительных осложнений. Чтобы они не произошли, ответственность на правительство. Всегда так бывало.
Насколько в этом вопросе солидарны с вами ваши партнеры по оппозиции, которые весьма отличаются от вас? Я имею в виду других, гораздо более политически и идеологически далеких от вас коллег.
Вы знаете, в этом вопросе, что касается политически мотивированных арестов и заключений людей, что касается системы, о которой вот удалось договориться с выборной системой, в этом плане все согласны, беспрецедентно является то, что оппозиция смогла впервые, несмотря на большую разношерстность ее, вот в этом деле стоять вместе, и это позволило достичь компромисса, который был достигнут. Я думаю, что эта координация, солидарность оппозиции в этом вопросе продолжит. Все остальное уже разногласия в экономической политике, внешней политике и так далее, это дело будущего.
Владимир, насколько для власти так действительно важный вопрос, вот этот вопрос твердости с политзаключенными. Почему здесь власть не может пойти на компромисс? Ведь в этом тоже есть на самом деле некие риски потерять то, о чем вы говорили.
Я думаю, что со стороны оппозиции это как бы сохранить лицо, потому что они говорят о политзаключенных, которые никто не верит в Грузии, что конкретные лица это политзаключенные. Самое главное, нигде, ни в одном документе официальном никто не утверждает, что в Грузии есть политзаключенные. Поэтому самые оппозиционные, которые подписали второй меморандум, где идет речь о судебной власти, прокуратуре и так далее, говорят, что во время переговоров как будто какие-то фамилии или политзаключенные, о чем об этом речь вообще не было. Это и власть, и оппозиция решили вместе подписали меморандум, что судебная власть, прокуратура и так далее не должны вмешаться в политику, и самое главное, сами политики не должны вмешаться в работе суда и у прокуратуры. И самое главное то, что сам власть говорит, что суд независимый, прокуратура независимая. Если кто-нибудь из этих людей завтра откроет дверь и выпустят из тюрьмы, это значит, что как раз у нас нет в Грузии независимой ни суды, ни прокуратуры, потому что после решения какой-то политиков какие-то люди уже просто вышли из тюрьмы. Поэтому я думаю, что это не будет причиной того, что мы не сможем внести в Конституцию те изменения, о которых уже договорились и оппозиция, и власть. Вы знаете, что некоторые из оппозиции не подписали этот второй меморандум насчет судебной власти. И сам Давид Усупашвили и другие политики тоже говорят, что здесь о каких-то фамилиях, имях на этих переговорах не было. Просто власть взяла обязанность, что они не будут мешаться в работе суда и прокуратуры. Так что я не думаю, что эта причина станет непринятие конституционных изменений в Конституции Грузии. Самое главное, что это станет причиной нелегитимации выборов. То я думаю, что температура еще ниже станет. Многие политические партии, в принципе, уже открыто начали избирательную кампанию, то все знают уже, что в мае, в принципе, все будет уже в Конституции и избирательный кодекс. У нас есть 27 рекомендаций ОБСЕ, которые тоже обязательно должны войти в избирательный кодекс. Еще другие законы тоже нуждаются в изменениях. И так что я думаю, что остальной период до 31 октября у нас в нашей стране будет мирный, нормальный.
Можно да, добавить? Да, конечно, конечно.
Знаете, ну, извините, но это демагогия. То есть зачем вообще пункт судебной системы о ее проблемности возник в этом тексте? Тогда он теряет смысл, если это не подразумевалось то, что происходит на днях, начиная с 20 июня, аресты людей. Если это не этого касается, а просто голословное заявление, что все должно быть, значит, розовым, ну, это зачем это появилось тогда в тексте, это раз. И второе, сателлит партия, правящей партии, патриот, альянс патриотов, не подписал вот этот второй пункт. Зачем он не подписал? Он что, против вообще свободы судопроизводства? Нет, он не подписал, потому что особенно, значит, настроен воинственно по отношению к остальным членам оппозиции. Это подразумевалось именно вот вопрос того, чтобы правительство перестало гонения, которые идут сейчас против оппозиции использованием судебных органов.
Насколько для Единого национального движения и для оппозиции в целом это вопрос принципиальный? И насколько вы действительно готовы к дальнейшему компромиссу при условии, что власть не пойдет вам навстречу в вопросе освобождения ваших коллег?
Я не могу сказать за все партии. Партии решат этот вопрос, но я думаю, что в целом настроение такое, что парламентская оппозиция не будет голосовать за изменение Конституции, не поддержит. И это не даст возможность правящему большинству провести эти изменения, если ничего не произойдет по отношению там к трем или к четырем уголовным делам, которые сейчас идут.
Гостями Вадима Дубнова за некруглым столом были один из лидеров Единого национального движения Давид Дарчиашвили и руководитель Центра развития демократии и гражданского общества Владимир Бажадзе. Наш постоянный автор Гия Нодия, рассуждая о выборной договоренности власти и оппозиции, призывает даже в хороших новостях видеть не больше, чем просто обещание.
Наконец-то в грузинской политике хорошая новость. Власть и оппозиция договорились о правилах игры, по которым пройдут парламентские выборы в октябре этого года. У соглашения два основных пункта. Первый касается избирательной системы. Соотношение пропорциональной и мажоритарной составляющих 120 на 30. Почти исключает вариант, когда одна партия, подразумевается, конечно, грузинская мечта, начисто проиграет пропорциональные выборы, но все равно завоюет абсолютное большинство в парламенте за счет мажоритариев. Второй компонент менее отчетливо сформулирован, но, по крайней мере, по трактовке оппозиции означает, что власть прекратит уголовное преследование ее оппонентов и выпустит на свободу тех, кого последние считают политзаключенными. Почему это хорошо? По крайней мере, по двум причинам. Прежде всего, поскольку обе стороны признали определенные условия справедливыми, выборы будут более легитимными по сути. Политический процесс вернется в конституционное русло. Улица перестанет быть главной ареной противостояния. Кроме того, существенно увеличивается шанс, что правление Бедзины Иванишвили удастся завершить путем выборов. Это следует приветствовать не только сторонникам оппозиции. Вера в то, что власть можно сменить конституционным путем, признак стабильной и предсказуемой политической системы. Как и любую хорошую новость, соглашение 8 марта не следует ни недооценивать, ни переоценивать. Пока это лишь обещание. В ноябре прошлого года мы увидели, как партия власти отказалась от другого обещания, естественно, что полного доверия быть не может. Пока не будут внесены изменения в Конституцию, а на это требуется время, и мы не увидим, что людей, которых оппозиция считает политзаключенными, действительно освободили, основания для скептицизма останутся. Даже если все условия соглашения будут соблюдены, это не гарантия того, что избирательный процесс будет честным и справедливым. Последние годы мы видели, как власти для обеспечения победы использовали подкуп и давление на избирателей, иногда прямую фальсификацию. Нет оснований предполагать, что они не попытаются и не смогут сделать то же самое и в этот раз. Соответственно, нет гарантии, что в октябре оппозиции удастся победить даже в том случае, если объективно у нее будет больше сторонников, чем у партии власти. Но в Грузии полностью честных выборов не было никогда. У власти всегда есть фора за счет так называемого административного ресурса. Однако она не столь велика, чтобы сделать победу оппозиции невозможной, если та реально более популярна, чем правящая партия. С другой стороны, последняя не пошла бы на компромисс, если бы не сохранила более или менее реалистические шансы на успех в октябре. Такова реальность политических соглашений. Они должны быть приемлемы для всех сторон. Склонные к высокомерному скептицизму наблюдатели подчеркивают, что на самом деле соглашение достигло не оппозиция, а Запад. У этой оценки есть основания. Международное демократическое сообщество, в просторечии именуемое Западом, было важным, если не главным участником процесса. Если бы не его острая и последовательная критика и намеки на санкции по отношению к власти или отдельным ее представителям, команда Бедзины Иванишвили, скорее всего, не пошла бы на столь существенные уступки. С другой стороны, если бы оппозиционные партии, у которых весьма сложные отношения друг с другом, не смогли проявить политическую зрелость, принципиальность и гибкость, то результата тоже не было бы. В В этом отношении нельзя забывать и активность молодежных протестных организаций и рядовых граждан, которые летом смогли вырвать у власти обещание изменить избирательную систему. Именно этим начался процесс, который завершился соглашением 8 марта. Мы давно знаем, что Запад имеет влияние на политические процессы в Грузии, но заключать отсюда, что поэтому ее нельзя называть суверенным государством, неправильно по сути. В современном мире на практике суверенитет всегда относителен, для небольших государств особенно. Конкретно западное влияние на нашу страну объясняется тем, что грузинское общество и политический класс этого хотят. Курс на западную интеграцию – суверенное решение Грузии. У этого решения есть свои последствия. Надо соблюдать демократические приличия. Последний эпизод ее истории еще раз показал, что партнерство Запада помогает более стабильному и демократическому развитию страны.
Это был взгляд из Тбилиси Гии Нодия. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.